Добро пожаловать в Дом Божий, Дом Небесного Отца. Поприветствуйте того, кто справа и слева. Присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. И мы продолжаем наше собрание. На какое-то время присядьте, побудьте. И я хотел бы пригласить вас еще к одной молитве важной, такой целенаправленной, потому что, как бы ни было, вы знаете, что в Украине есть события, и события, которые каким-то образом касаются всех, и снова мы видим противостояние, мы видим волнение в народе, и, конечно же, с одной стороны, мы можем как бы игнорировать и быть равнодушным ко всему, что происходит. Но я думаю, что мы, как люди Божьи, мы не стоим в стороне от всего, что происходит в нашей стране. Мы помещены в эту страну как соль, как свет, чтобы быть благословением для всего народа. И знаете, то, о чем хотел бы помолиться, о том, чтобы на самом деле Бог хранил прежде всего наш народ от кровопролития, от смертей. И хранил и людей, которые выходят на Майданы, которые выходят на... Есть Майдан, есть антимайдан. И хранил и тех, и других. И не только хранил людей. Я и в прошлый раз молился. Еще раз хочу акцентировать на это внимание. Чтобы Бог хранил тех, которые служат в правоохранительных органах, в милиции, там разные специальные части. Я получил смс-ку одну тоже от одной женщины, ее... Сын, он служит, там находится в Киеве. И вы знаете, их там тоже не балуют. Они там в каком-то подвале живут, полностью вооруженные, знаете. И там тоже, скажем, вот эти молодые ребята, которые там ходят с щитами и все остальное, у них не сладкая жизнь, как бы ни было. И кто-то там цветочки вешает, кто-то камни в них бросает. И что, может быть, в следующую минуту люди не знают, вы знаете. Но мы с вами, как церковь, важно, чтобы, конечно, у нас у каждого есть своя гражданская позиция, у кого-то одна, у кого-то другая, и я вообще об этом сейчас не говорю, но мы, как церковь, должны быть выше этого. В наших объятиях, в объятиях церкви должен быть весь народ. От запада до востока. И те, которые на одной площади стоят, и которые на другой площади стоят. Важно, чтобы мы в своих молитвах, в своей любви обняли всех, дорогая церковь, и молились за всех. Вы знаете, прежде чем начнем молиться, я вспомнил одну историю своей жизни. Когда-то я работал в шахте. И я полтора года проработал в Прохоческом забое. Я работал там не из-за денег, в принципе, а больше из-за романтики. Хотелось попробовать себя, хотелось узнать, чем там люди занимаются. Мой отец проработал больше 30 лет в шахте. Я не знаю, я смотрю сейчас, как новое поколение ребят, они какие-то или другие, или что. Мне нравился вызов всегда. Я помню, как я в армию хотел. Я хотел в армию. Знаете, вот какой-то драйв был в моей жизни. Мне хотелось попробовать свои силы, хотелось попробовать себя в жизни. Я и поэтому и в шахту пошел. Я изучил все в шахте. Единственное, я на машине не работал только. Ну, кто шахтеры, те знают, по уборке породы. Я работал на глубине 1200 метров, довольно-таки глубоко, жарко, душно и так далее. Но самое главное, не это хотел бы рассказать. Я помню однажды, как порода соскользнула и ударила в грудь одному из шахтеров, в бригаде которого, в звене которого я работал тогда. Вот. И она рассекла его. И я скажу вам, очень жуткое зрелище, я не буду описывать его. Но... Там в шахте, где мы работали, знаете, там не было ни бинтов, ни ваты, ни носилок. Просто вот этой бумагой от тормозков, знаете, просто прикрыли эту большую дыру, которая образовалась. И начали его погружать его в вагонетку, чтобы вытащить его оттуда из шахты. И знаете, я помню, что я сидел в этой вагонетке, принимал его там на руки. И это было, ну, я скажу вам, это не для слабонервных вся эта история, конечно же. Я не буду подробно рассказывать. Но самая главная суть, о чем я хотел бы рассказать. Когда я держал его в своих руках, он не терял сознание, он был в каком-то шоке просто, знаете. И я кричал к Богу. Я начал молиться так: Боже, он не твой сын, я твой сын. У него нет права на чудо, на исцеление, но у меня есть это право. И я прошу тебя, ради того, что я твой сын, я молю тебя, спаси жизнь этому человеку. Я кричал со всех сил. Не голосом. Меня не слышно было, потому что там были еще другие шахтеры рядом со мною. Но я кричал всем своим сердцем. Я взывал за этого истекающего кровью шахтера. И знаете, потом мы вывезли его, передали его другим, потом отвезли его на поверхность, отправили и там в больницу. Через 2 недели я пришел в баню, чтобы переодеваться. И я обомлел. Несколько метров от меня стоял тот же самый шахтер. И знаете, я скажу вам, у меня мурашки по коже побежали. И я скажу вам, я чувствовал себя так, как будто я привидение вижу. Знаете, я был в каком-то шоке. Я не описывал вам все, что там было. У него шрам вот такой на груди был. Поэтому, говорю, там было жуткое зрелище. Никакого шанса, как на первый взгляд. Через 2 недели он уже переодевался вместе со мной. Я, знаете, так подошел к нему, думаю, трогать руками не буду, странно будет совсем. Я говорю, как дела? Заговорю, не кажется ли мне? Он, да, я все в порядке. Как ты? Он говорит, ну что, говорит, 2 миллиметра не достало до сердца острие породы. И говорит, так все быстро зажило, говорит, что я говорю, что мне сидеть, говорит. Я быстро выписался из больницы и дома сидеть чего? Я пойду работать. Через 2 недели он уже был в строю. И знаете, что я подумал? О том, что мы даже не представляем, насколько важен на небесах голос Божьих детей, сыновей и дочерей. Если твой сын придет и попросит тебя о ком-то, неужели ты ему откажешь? И то же самое Бог. И знаете, конечно же, можно сказать, что у нас много в Украине и те, которые пьют, и матюкаются, и зло делают, но мы его дети. И мы будем молиться за всех украинцев, чтобы Божья милость покрывала нашу страну. Давайте мы встанем и помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе как дети. Мы обращаемся к Тебе как Твои сыновья и дочери. Мы молимся к Тебе во имя Сына Божьего Иисуса Христа. И мы молимся за наш народ. Мы молимся за наших людей. Мы молимся, чтобы не было смертей и кровопролитий. Мы молимся за мир в Украине, Господь. Мы молимся, чтобы Ты защитил людей сверхъестественно. Мы молимся, чтобы Ты защитил и ту милицию, которая так же, как пушечное мясо, оказывается на этих площадях, в этих жестких условиях. Господь, мы молимся об этом. Мы молимся Тебе за каждого из них, Господь. И неважно, верят или нет, неважно, какой их образ жизни, мы просим Тебя, как Твои сыновья и дочери, сохрани им жизнь, сохрани от кровопролитий и конфликтов. Мы молимся и взываем Тебе за наш украинский народ, и мы включаем весь народ, независимо от политической ориентации, независимо от того, какую позицию он занимает. Мы всех принимаем в свои объятия и просим мира для Украины, мира для Украины, мира для Украины. Мы молимся, Господь, да сбудется Твоя воля, Господь. Ты знаешь, что для нашего народа лучше. Ты знаешь, куда направить, Господь, этот вектор украинский. Ты знаешь, Господь. Но мы молимся, чтобы Твое слово исполнилось. И чтобы Украина была хлебной и духовной житницей мира, Господь. Да будет нам по слову Твоему. И мы благодарим Тебя, потому что знаем, что Ты слушаешь нас. Благодарим и славим наш Бог во имя Иисуса Христа. И весь народ да скажет. И давайте дадим Богу славу. Слава Тебе, Господь! Сегодня я хочу предложить вам проповедь, которая называется «Совершенный Божий мир». Вот об этом я хотел бы поговорить с вами. Это более важно. Чтобы в сердце каждого из вас был совершенный Божий мир. Откройте Исаия, книга пророка Исаия, 26 глава, 3 и 4 стих. Книга пророка Исаия, 26 глава, 3 и 4 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, Ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Твердыня – это то, на что ты можешь опереться, как скала, как что-то, что не подведет тебя. Опирайся на Господа, другими словами. И здесь написано: твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Есть такое понятие, как совершенный мир. Вы знаете, что те люди, которые имеют совершенный мир в своем сердце, они живут дольше и болеют реже. Потому что очень много проблем, болезней, они как раз из отсутствия мира в нашем сердце, из-за беспокойств, стрессов, переживаний, волнений. И их всегда достаточно, не только сейчас. Вы знаете, я знаю людей, которые, знаете, с пеной на губах доказывают что-то. Да вы не правы все, там мы правы, вы неправильно мыслите, надо вот так мыслить. И выходят из себя, нервничают, раздражаются, начинают грубить даже, там в социальных сетях там всего хватает, вы знаете. Но самое главное, что это не проходит бесследно, нервные клетки не восстанавливаются. Так говорят, не знаю, это так или нет, но так говорят. И знаете, и потом возникают какие-то головные боли, отсутствие радости, настроения, подавленность. Я узнал, например, недавно, не помню, кто-то вот это все донес до меня интересным образом, что каким-то образом иммунная система связана с нашим внутренним состоянием. Что иммунная система, она, то есть когда человек находится в сильном стрессе, то сильный стресс, он блокирует иммунную систему человека. Я не помню, где я уже это все почерпнул. Да, наверное, в этой книге. Я уже не помню, где точно. Наверное, там. То есть сильный стресс. Почему иногда люди, которые переживают сильный стресс, они потом могут, они серьезно потом заболевают иногда и даже умирают? Потому что вот это стрессовое состояние, душевное состояние, оно передается нашему телу и блокирует, парализует иммунную систему, которую Бог вложил в нас, чтобы она защищала тело от болезней. Есть много разных бактерий всяких, которые летают, витают, и как-то переносятся и так далее. Их всегда, они всегда есть, вы знаете. Но Бог создал человека не беззащитным. Но отсутствие мира в сердце, оно чревато потом такими последствиями, даже как болезни, и может быть даже и смерть. Поэтому очень важно, как написано в Библии, больше всего хранимого храни кошелек свой. Ой. Сердце свое, конечно же. Больше всего хранимого храни сердце свое. Очень важно, потому что я наблюдаю, как люди нервничают, как люди доказывают, как люди выходят из себя. И даже верующие вовлечены во все это. Но Царство Божие – это праведность, это мир, это радость в Духе Святом. Ну да, это до событий так можно жить. Нет, Библия не говорит, что если вот нет Майдана, живи праведности, мире и радости. А если есть, значит все. Должен жить в стрессе. Нет, мы постоянно призваны, независимо от обстоятельств, от того, что происходит вокруг нас, а всегда что-то будет происходить, послушайте. И чем ближе к концу, тем ближе к пришествию Христа, тем больше будет событий, которые будут подавлять человека. Библия говорит о том, что люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Из-за ожидания бедствий. Ой, какой ужас, какой кошмар. И так далее. Люди будут поглощены всем этим. И тяжелые времена, они не из-за того, что нет хлеба, нет чего кушать или пить. Вы знаете, все равно, посмотрите, все равно есть еда. Пусть даже иногда ее нет в какой-то момент, но не месяцами без хлеба сидим, правда же? Бывает такое у всех. День, два, три нет, потом появилось, слава Богу. Даже бывает, быстрее появляется. Все равно есть еда, есть одежда, есть где жить, есть необходимое для жизни. Но не из-за этого тяжелые времена, а из-за внутреннего состояния. Потому что люди будут, там перечисляются, какими будут люди. Помните, Библия говорит об этом. Из-за их порочного, греховного состояния приходит тяжесть. Поэтому это все усугубляется, оно идет по нарастающей. Например, недавно вот узнал о том, что есть на сегодняшний день организации, зарегистрированные, имеющие юридический статус, которые защищают педофилов. И они имеют право, эти организации, на существование. Представьте себе. В мире уже это есть. То есть гомосексуализм уже пройденный этап уже. Знаете? Уже следующий шаг — это педофилия. Вы знаете, что это такое, да? Что это слово означает, вы знаете. То есть и сегодня есть эти организации, которые имеют официальный статус. Никто их не прикрыл и не запретил их регистрацию. Они существуют. Это означает, что потихонечку свет уже не такой уж и красный, как говорят некоторые водители, знаете. Уже не такой он и сильный красный. Можно ехать. Нет, он все еще красный. Но происходит что-то в мире, вы понимаете. Мир становится хуже. И все идет вниз. А что мы должны делать? Мы должны согнуться и плакать, и печалиться. Что Иисус Христос сказал? Когда увидите все это сбывающимися, что сделаете? Восклоните ваши головы. Поднимите ваши головы. Почему? Потому что да, кто-то идет вниз, но кто-то идет вверх. Кто-то идет вниз, но кто-то поднимается выше. Кто-то ожидает своего ужасного конца, а мы ожидаем пришествия Христа. Нас и жизнь хороша, и жить хорошо, и Христос, и пришествие Христа нас тоже радует. И конец света тоже в радость. Или нет? Так должно быть. Так написано в Библии, что мы с вами радостно ожидающие явление Иисуса Христа. Апостол Петр об этом пишет, что мы призваны к этому. То есть это нормально, что мы с вами на самом деле могли внутри себя заботиться о своем внутреннем мире. И Библия говорит, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Кто такие люди твердые духом? Это те, кто уповает на человека, на правительство, на друзей, на родственников, на деньги, на позицию. На что уповают? На Господа. Вот эти люди, это единственная категория людей, которые могут иметь эту твердость внутри, твердый дух. Я знаю, я уверен, я спокоен. Почему? Потому что Господь, упование мое, Он твердыня вечная. На Него можно положиться. Люди подводят, люди изменяются, люди предают, люди делают много чего. Бог другой. Аминь. И когда мы с вами опираемся на Бога, есть что-то внутри нас, что происходит. Это Библия называет совершенный мир или Божий мир, который нас наполняет. Это воля Божья. Скажите рядом сидящим с вами, воля Божья, мир в твоем сердце. Так и скажи ему, мир тебе. Мир тебе, мир близким твоим, мир родным, мир семье твоей, мир, 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 мир. Мы говорим, мы люди мира, и мы говорим мир, мир Божий. Я хочу предложить одну историю, которая есть в Библии, которая показывает на это практически, как это работает. Откройте, пожалуйста, четвертую книгу Царств, шестая глава. Четвертая книга Царств, шестая глава, с 25 стиха. Давайте мы почитаем, у нас немножко еще времени есть. С 25 стиха. Шестая глава, четвертая книга Царств, с 25 глава. 5 стиха. «И был большой голод в Самарии». Самария, это в то время была столица Израильского царства, вы помните. И был царь израильский, его трон был там, и дом. Когда они осадили, то есть сириане осадили этот город, и начался голод. Так, что ослинная голова продавалась по 80 сиклей серебра. И четверть часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. То есть дело дошло до того, что продавался даже голубиный помет. И стоил дорого. Так написано в Библии. Это не произошло за один день. Всегда какой-то период есть. Когда сирийское войско оккупировало этот город, я думаю, что у них были какие-то запасы. И они их ели, потом съели. И потом пришло время, когда ослиные головы продавались и голубиный помет. И знаете, что я думаю? Библия очень сухо описывает, очень так коротко, кратко. Она не художественная, Библия не художественная книга, вы понимаете, да? Но мы можем себе представить, что происходило в этом городе, когда запасы начали заканчиваться. Во-первых, страх от того, что враги окружили город. Страх от того, что запасы не бесконечны. Страх от того, что можно умереть голодной смертью. И вот это нагнетание страха и отчаяние постепенно начало окутывать этот город. Я сразу хочу вам заметочку такую сделать. Пророк Елисей, кто о таком слышал? он жил в этом же самом городе. Он находился в том же самом городе Самарии. И вот интересно, что происходило. Почему? Потому что иногда вот такие обстоятельства бывают у всех людей. И вот представьте себе, насколько это достигло своей кульминации. Смотрите, что написано дальше. С 26 стиха. «Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: „Помоги, господин мой царь!“ И сказал он: „Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?» Вообще, знаете, правители тоже не против Господа использовать. И вспоминать. «Из чего я помогу тебе? Нет ничего». И сказал ей царь: «Ну что тебе?» И сказала это она: «Эта женщина говорила мне», рядом с ней стояла еще одна женщина, «отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день: „Отдай же твоего сына, и съедим его“. Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, как вретище, что вретище на самом теле его». Вретище и разодранные одежды – это знак крайнего отчаяния. Представьте себе атмосферу в этом городе. Крайнее отчаяние. Даже царь, и тот в крайнем отчаянии, безвыходное положение. Что делать? И знаете, что я заметил? Что, во-первых, что я хочу сказать, что бедствие происходит не просто так. Всегда есть предисловие у любой беды. И если коротко, у любой беды есть предисловие под названием грех. Вы понимаете, да? Если бы не было грешников и греха в Украине, то не было бы и конфликтов. Что-то вы аминь не говорите. Вы понимаете, что любые конфликты, подобные как в Украине, это следствие греха, который делают люди на всех уровнях. Там, где праведность, Библия говорит, когда умножаются праведники, народ веселится. Веселье приходит, радость приходит. Но когда умножается беззаконие и грех, тогда начинают происходить конфликты, беды. И то, что произошло в Самарии, это не было случайностью. Но знаете что? Любая беда, она делает две вещи. Смотрите, она сплющивает человека, она давит на человека. И это давление переживал царь израильский. И когда человек находится в таком состоянии тесном, все, что внутри него, оно рано или поздно вылезет наружу. Смотрите, что говорит царь израильский. Он говорит так: «И сказал царь израильский: „Пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня“». То есть в нем было это. Он не любил Божьего человека. И я хочу вам сказать, люди, которые предают себя греху, они не любят Бога. Они не любят церковь. Они не любят Божьих людей. И когда приходит беда, когда приходит тесное обстоятельство, они готовы снять голову с любого праведника. Вот что было там. И всегда вторая мысль, когда приходит беда, такие люди, первым делом они обвиняют Бога. Бог виноват. Бог виноват. Бог виноват. Они не думают о своих грехах, они думают о Боге. Бог виноват. Но Бог не виноват. Библия говорит так, это записано в книге пророка Иеремии, 29 глава. И вы знаете это местописание, но мы все равно прочитаем это местописание. Здесь написано так, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения», Бог говорит, «какие имею о вас», говорит Господь, «намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». У Бога всегда в сердце одно желание – как помочь. Как помочь людям, которые в бедствии. Как помочь этому городу, который находится в таком отчаянном положении. Как помочь стране. Как помочь. Он хороший Бог. Скажите рядом сидящему с вами – Бог хороший Бог. Итак, смотрите дальше. Вернемся снова в 4 книгу Царств. Что дальше происходит? 32 стих говорит следующее. Елисей же в это же самое время, пророк Елисей, сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Знаете, чем был или кем был окружен пророк Елисей? Ну как чем? С одной стороны, у него ноутбук, там он в социальных сетях сидит. С другой стороны, у него телевизор. С третьей стороны, у него куча журналов и газет. Он листает, что происходит в городе. О, какой ужас! С третьей стороны, у него соседи, там друзья, которые говорят, о, какой ужас! Все, конец этого. Это все вот, тяжелое время. Какими людьми был окружен Елисей? Библия говорит, что старцы окружали его. Кто такие старцы? Это мудрые люди. Это те, которые прожили долгую жизнь. Они уже видели бедствие. Они видели благополучие. Они уже были в разных ситуациях. У них есть опыт, есть мудрость. Они знают, что к чему. Позвольте мне сказать так, что старцы – это символ мудрости. Вы согласны со мной? То есть, что сделал Елисей? Он окружил себя мудрыми людьми. Он окружил себя мудростью. И что же он чувствовал, Елисей, в то же самое время? Я знаю, что он чувствовал. Он чувствовал то же самое, что и пророк Аввакум. Я прочитаю сейчас из книги пророка Аввакума, что чувствовал, оставьте здесь закладку, что чувствовал Елисей. Аввакум, пророк, 3 глава, 16 стиха. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, и я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И дальше смотрите, что он чувствовал. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, что чувствовал Елисей. Но и тогда я буду радоваться о Господе». И что дальше? «И веселиться о Боге спасения моего». «Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Одна из причин, почему царь был такой злой на пророка, потому что царь во вретище, царь в отчаянии, а этот Елисей, он еще и радуется. А он еще и веселится о Господе. Вы знаете, как это воспринимается другими людьми? Когда во время бедствия пророк Елисей, как и пророк Аввакум, радовался о Господе. Снять с него голову. Вы понимаете, да? В общем, постричь его немножко. Сравнять его с нами. Чтобы ему было так же, как и нам. Нет ничего нового под солнцем. И мы с вами каждый выбираем, кем себя окружить. То, чем мы себя окружаем, то наполняет нас. Елисей не был наполнен отчаянием. Елисей не был наполнен разочарованием. Елисей не был наполнен печалью. Его желудок был пустой. Он, возможно, тоже голодал, как все остальные. Потому что не было еды в городе. Я не думаю, что Елисей питался пометом голубиным. Но даже среди бедствия Аввакум говорит, можно оставаться в радости. Есть две вещи, две причины, почему это важно. Это важно для тебя самого. Оставаться в радости даже среди бедствия. От того, что ты нервничаешь и ногти сгрыз уже. Ничего же не изменилось же, правда же? От того, что ты нервничаешь и там ссоришься и споришь со всеми, все равно ты на волосок ничего не поменял вокруг себя. Но ты убиваешь себя. Убиваешь свой внутренний мир. Убиваешь свое тело. Ты разрушаешь свою собственную жизнь. Это не есть воля Божья. Спасибо за ваш аминь. Не, ну я же нормальный человек. Конечно же, Аввакум мне говорит, когда я это услышал, у меня тоже губы затряслись. Мне тоже боль проникла, мне стало больно. Но мы не прячем голову в песок. Мы не равнодушные люди. Мы не безразличны к происходящему. Но что может сделать человек, у которого руки трясутся, губы, весь такой весь нервный, такой, я переживаю за Украину. Что может сделать такой человек? Да ничего. Он бесполезен и на земле, и на небе. Но Бог всегда ищет людей, кто мог бы верить Ему посреди бедствия. Потому что у Бога есть намерение не на зло, а во благо. Он хочет изменить все, но Ему нужны люди, как Елисей, как Аввакум, которые были бы полными верою. Вы понимаете? И Елисей был таким человеком. Он не пустил в свое сердце все эти бедствия. Они были вокруг него, но они не были внутри него. Спасибо, Галина Антоновна, за твое громкое аминь. Вы понимаете? Для чего? Или как? Почему это так важно? Бог хотел спасти этот город. И Бог всегда является спасителем. Он всегда хочет спасти людей. Он всегда хочет спасти город. Он всегда хочет спасти народ. Он, его профессия такая. Кстати, нет такого дня спасителя, да? Христа спасителя. Нет дня такого? Никто не празднует. Ну, в принципе, зачем нам такой день? У нас вся жизнь. День Христа спасителя. Но это его профессия. Спасать, миловать. Да, недостойны, но Бог благ. Он все равно сожалеет. Да, виноваты сами, но Бог все равно любит. Да, так им надо, как другие бы сказали. А Бог говорит, нет, я хочу им помочь все равно. Но для того, чтобы помочь, Богу нужен кто-то. Как написано в Иезекииле, искал я у них человека. И представьте себе, как очи Господа обозревают всю Украину. И когда христиане тоже с пеной на губах. Ты не прав! Ты не прав! Это ты не прав! Это ты не прав! И начинается. О, Бог. Дальше ищет. И Дух Святой, как голубь Ноя. Он просто движется по Украине, ищет людей, таких как Аввакум, таких как Елисей. Для чего? Чтобы сделать что-то доброе для этих людей. У Бога есть намерение, и Он их выразил. Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Знаете, Бог не может найти таких людей в царских дворцах. Он не может найти там среди чиновников таких людей. Но у Бога все равно есть такие люди. И эти люди называются церковью Господа Иисуса Христа, на которых Бог рассчитывает. Но когда церковь погружается в это же бедствие и наполняется бедствием, и полное тоже разочарование, уныние, знаете, печали, негатива, таким и надо, нет, этим надо, и давайте вот всех их разнесем в пух и прах. И когда, если у Бога нет таких людей, тогда начинается Вторая мировая война. Тогда начинается гражданская война. Тогда начинается смерть сеяться повсюду. Если в истории все войны, которые происходили, они происходили потому, что у Бога не было людей, на которых Он мог бы опереться, чтобы остановить ту силу зла, которая всегда существует. Один бес может начать атомную войну, но один христианин полный веры, может изгнать всех бесов. Мир не может этого сделать. А люди Божьи могут. Нам дана власть быть чадами Божьими. Мы с вами цари и священники. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому так важно, чтобы мы, как церковь, мы с вами смотрели на Христа. Мы не прячем голову в песок, еще раз хочу сказать. Мы не отрицаем реальность. Мы неравнодушные. У нас есть гражданская позиция у каждого. Но, что важно, чем наполнен твой внутренний мир? Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает он. И Елисей уповал на Господа. И он уповал на Господа. И был полон радости. Он даже шутил. Представляете, царь послал слугу своего снять голову с Елисея, палача. Тот вооружился, отруби ему голову. И царь побежал за ним следом посмотреть, как ему будет голову отрубывать. Смотрите, что написано здесь, в этой книге, третьей книге, аж третьей книге царства, аж 20, какой там, нет, аж в 6 главе, и аж в каком стихе? 32-м. Елисей же сидел... 31-й мы читали с вами, да? Чтобы снять голову с Елисея. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели вокруг него. И послал царь человека от себя. И прежде, нежели пришел посланный к нему, он, Елисей, сказал старцам. Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову. Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. Шутить может только человек, который полон радости, у которого все внутри хорошо, который счастлив. Вот такие люди могут шутить, правда же? Елисей был таким человеком. Ему голову отрубывают, а он шутит. Петра, помните, казнить собрались на следующий день, а он спит. Вообще не духовные люди. Это мы так молимся, Господи, 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 Господи. Один спит, другой шутит. Почему? Потому что есть вера, есть упование на Бога. Упование на Бога. Скажите это слово, упование на Бога. Вау, как оно важно, упование на Бога. И дальше написано. А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, вот посланный приходит к нему и сказал, и, конечно, передал слова и царя, и народа, вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа? Вот она внутренность людей. Вот оно настоящее, вот настоящий мир, чем были наполнены эти люди. И если бы были наполнены все в этом городе, город бы погиб. Но там были другие люди, такие как Елисей. И 7 глава, 1 стих. Кто у нас играет на клавишах, если можно? Подходим к концу собрания. И там были такие люди, как Елисей. Я представляю, как Елисей, окруженный седыми этими старцами. И там палач стоит. Что-то он не решился голову отрубить. Не хватило духу. Там уже и царь вбегает, и с ним вся свита. И Елисей спокойно, уверенно говорит, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по ситлю, и две меры ячменя по ситлю у ворот Самарии. Вы помните, что там по 5 сиклей голубиный помет продавали. Разница в цене большая. Другими словами, еда станет, еды будет много, и она будет доступна всем. Елисей высвободил слово от Бога. И у меня вопрос. Интересно, Елисей когда получил это слово от Бога? Когда он узнал, что так произойдет? Неважно когда. В тот ли момент Или за дни, потому что это был большой период времени. Но я уверен в одном. В том, что знают все верующие люди. Есть внутри свидетельство Духа Святого в сердце каждого, кто уповает на Господа. И что-то внутри подсказывает. Это не конец. Это не конец. Это не конец. Что-то внутри говорит, Дух Святой говорит, свидетельствует Духу нашему. Избавление приближается. Вы знаете, что вот точно то же самое и с пришествием Христа. По радио не объявят о пришествии Христа. Но мы будем слышать внутри себя. Помните, раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу. Помните, кто кричал? Дух Святой. В сердцах верующих. Вначале спокойно, тихо говорил. Потом чуть громче. Уже ближе. Потом чуть громче. Готовьтесь, скоро придет. Потом еще громче. И пришло время, когда Дух Святой кричал. Пришло время! Ныне! Он идет! Выходите навстречу к Нему. И то время, когда другие спят и не знают, что происходит. Послушайте, Божьи люди, они не лишены ясности и ответа от Бога. И подумайте сейчас, вот сравните, что происходило в этом периоде времени, когда голод становился все более жестоким, когда с каждым днем еда уходила, и люди были более и более подавлены. Кажется, что весь народ внутри себя, он падал все ниже и ниже. Я думаю, что там люди пытались украсть друг у друга, убить за кусок хлеба. И было такое мрачное время. Все шло вниз. В это же время был Елисей старцы, которые в это же время, слыша Бога, знали, что уже ближе. Скоро развязка. Скоро конец голоду. Скоро придет свобода. Скоро будет много хлеба. Скоро голод закончится. В одно и то же время. Где ты? С кем ты? Елисей был с Богом. Поэтому в его сердце было много радости. И он имел веру. И Бог нашел этого человека. И доверил ему свое слово. И говорит ему, скажи это слово. Потому что прежде чем Бог действует, он повелевает высвободить это слово. Сказать. Это Божий принцип. Божьего царства. Почему Богу нужны пророки? Потому что Бог действует через слово. От бытия до откровения. Когда в бытие написано, да будет свет, Бог сказал, да будет верть, и начало что-то происходить. То же самое. И во всей Библии были люди, которые ходили с Богом. Они были Божьими пророками. Они знали Бога. И они говорили слово. Слово от Бога. И Бог начинал двигаться. Когда пророки говорили горам и долинам. И говорили, вы заполнены будете стадами, городами и веселящимся в этих городах. И будет снова слышен голос невесты, жениха и так далее. А еще развалины, еще все плохо. Но вначале Бог посылает своих слуг, которые говорят слово от Бога. Вот почему важно иметь совершенный мир. Богу нужны люди, способные посреди бедствия сказать слово от Бога. И что же происходит? И когда Елисей, он сказал Духом Божьим эти слова, началось движение. Елисей не видел, никто не видел, но всегда что-то начинает происходить. А что же произошло? Библия говорит, там Бог нашел 4 прокаженных. Ему и этого хватает. Которые не имели права быть в городе, потому что были прокаженные. И которые были тоже голодные. И они подумали, в город идти, там смерть. Пойдем к сириянам, может, кто хлеб получим. Если убьют, то какая разница, где умирать? И так как они были слабые, измученные эти прокаженные, они шли, наверное, и шаркали сильно ногами. А Бог взял это и усилил. И почему-то вдруг, я говорю, есть сверхъестественная часть от Бога. Этим сириянам послышалось, что враги крадутся. Что что армию израильский царь нанял, и они заходят там к ним с тылу, и им конец. Знаете, что такое паника? И один из них запаниковал. Нам конец. Царь израильский войско нанял. И не видно ничего. Темно вокруг. Что такое? Знаете, один дрогнул и побежал. А там второй тоже побежал. Третий за ним побежал. И вдруг вся армия сорвалась. И посмотрели, как командиры говорят: «Стойте! Куда вы?» Никто не слушает. Началась паника, которую Бог создал. Он знает, как создать панику в тылу врагов. Как смутить их. Как привести их в страх. Он, Бог, Он знает, что делать и как. Мы не знаем всего. Мы не знаем, что происходит, когда мы говорим слово от Бога. Но Богу нужны вот такие люди. Им нужны такие люди больше, чем политики. Богу нужны такие люди больше, чем те, которые стоят на площадях. Ему нужны такие люди, которые жили бы с Ним, которые бы не смешались этим духом неверия, и которые бы могли бы говорить слово от Бога посреди бедствия. Бог ищет таких людей. И вот что происходит дальше. Я представляю, эти сирийское войско начало так бежать. И один другого, знаете, как, когда все бегут, все уже не знают, почему, куда бежать. Но все бегут. И кто-то из них скидывает себе верхнюю одежду, чтобы легче было бежать. Они поскидывали себе все, оружие поскидывали. Все свою верхнюю одежду, как можно меньше, чтобы осталось на них. Все посбрасывали и текали оттуда. И тут четыре прокаженных заходят, смотрят. Костер горит, шашлык жарится, а никого нет. Вау! Все они сели, поели возле одной палатки. О, а там еще что-то. Открыли там котелок, а там такая вкуснятина. Там поели. Вау! О, там золото. А одежда сколько? Начали собирать мешки, наполнять. А потом один из них говорит: послушай, ну что-то неправильно мы делаем. Так город голодает. А мы тут чем занимаемся? Пойдем скажем. И они пошли к воротам и говорят: послушайте, сирян нет. Там полно хлеба, приходите заверить. А, неверие. Она такое, знаете, мы не пойдем. Это ловушка. Это ловушка. В конце концов, испуганный царь израильский говорит одному из своих помощников: там четыре кобылки осталось худеньких. Возьми их, прокатись там, посмотри, что там произошло. И вот приезжает, а там нет никого. И добра, еды полным-полно. И потом, вы знаете, как дошло это до людей, все стали в очередь. Какая очередь? Голодная толпа ринулась в ворота, чтобы взять еды и одежды. И там был один из сановников царя, который тоже слышал, как пророк, пророк Божий Елисей сказал эти слова. Он говорит: да не может этого быть, и не может. Даже если Бог откроет небесные окна, когда вот такие люди тебя окружают. Поэтому ты полон бедствия внутри. Избавься от людей, которые портят тебе жизнь. Избавься от каких-то социальных сетей, которые отравляют твою жизнь. Избавься от того, что наполняет тебя вот этой тяжестью, этим мраком внутри тебя, ненавистью, озлобленностью. Избавься! Наполнись верою, наполнись Словом Божьим, наполнись Духом Божьим, и ты увидишь, что будешь один из тех, которые на самом деле меняют свою страну, меняют свой город. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! Можно грубо прославление? Давайте мы встанем. О, Господь Иисус! И я хотел бы на самом деле молиться за каждого из вас, в том, чтобы вы были свободны, дорогие братья и сестры. Я думаю, вы слышали, что Господь вам хотел сказать через слово. Елисей был в том же самом городе. То же самое, те же самые обстоятельства. Но он был другим. Твердого духом. Ты хранишь в совершенном мире. Почему? Потому что на тебя уповает он. Бог дал нам слово, что Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Какая житница? Ну, хоть бы выжить бы хотя бы, хоть бы эту как-нибудь. Не будь как тот сановник. Будь как Елисей. Возьми Слово Господне. Говори Слово Божье о своей жизни, о своей семье, о своем городе, о своей стране. Бог дал нам слово, что город Донецк будет городом радости и городом чудес. Украина будет хлебной духовной житницей мира. И Донецкий регион, Донбасс, будет как Галилея языческая, воссияет свет великий. Бог дал нам это слово. И мы держимся за слово, которое Дух Святой приносит. И я верю, что Бог готов исполнить это слово. Он знает, как это сделать, я не знаю, но Он Бог. Он Господь. И первое, что нам нужно освободиться от того хлама, который дьявол каким-то образом внес в наши мозги, в наши сердца. И давайте помолимся, чтобы освободиться от этого негатива, от этой, знаете, подавленности, мрака, ойканий, оханий, айканий, негатива, ненависти, злобы какой-то, эмоций. Освободись! Стряхни с себя все это! Убери это все! Это не твое! Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И мы будем радоваться прямо сейчас, прямо здесь, в этом собрании. Мы будем славить Господа прямо сегодня, в воскресенье, когда вся страна в напряжении. Мы славим Господа! Мы славим Господа! Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте мы помолимся друг за друга. Возложите руки на того, кто рядом с вами. И будем молиться, чтобы освободиться от этого мрака. Освободиться от этого негатива. Освободиться от ненависти, от озлобленности. Пусть Божий мир придет в твое сердце. Пусть Божий мир придет в твой разум. У Бога хорошее намерение для тебя, для твоей семьи, для твоего города и для твоей страны. Давайте будем молиться друг за друга. Дорогой Отец Небесный, мы молимся во имя Иисуса Христа. Мы молимся, пусть всякий мрак уйдет. Пусть всякий мрак уйдет. Пусть всякая ненависть, озлобленность, все эти стрессы, пусть уйдут во имя Иисуса Христа. Я молюсь, пусть твой мир придет. Мир, мир, мир твой. Пусть мир твой, мир, который превыше всякого ума, пусть он соблюдет наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Наполни сердца миром твоим, как ты однажды явился и сказал: «Мир вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Ты сказал: «Я молюсь, пусть твой мир наполнит сердца верующих». Я молюсь, чтобы твоя церковь, она встала и стояла в твоем мире, твоей вере и с твоим словом, и сокрушила адские врата в Украине. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя! О, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! О, слава, слава, слава тебе! Аллилуйя! Давайте скажем вместе: я верю. Я уповаю не на людей, а на Господа. Он твердыня вечная. И в моем сердце я буду хранить мир, Божий мир. И я говорю: да слушают небеса, да слушают ангелы, да слушает Поднебесье, да слушает дьявол, да слушают бесы и да слушают люди. Украина хлебная, духовная житница мира!